Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз мы поговорим с вами о покаянии. Филарет, митрополит Московский, находя соотношение соответствия между творением мира и возрождением человека, рассуждает следующим образом. Первое. Каждый человек имеет свое небо и землю, дух и плоть, внутреннее и внешнее, остаток первобытного совершенства и хаос греховного растления, из которого действием благодати постепенно устраивается новая тварь. Коринфянам 5 глава. Возникая из нравственного ничтожества, он находит себя землею неустроенную и пустою, и тьма закрывает глубину его сердца от него самого. Но на слезные воды покаяния нисходит Дух Божий, и Слово Божие производит в нем Вышний свет, который, чем выше сияет, тем более отделяется и становится ощутительнее собственная тьма человека. Второе. За днем покаяния следует день очищения от рады, в который Бог устрояет твердь в духе и сердце, отделяя вышние воды от нижних, кроткие и чистые слезы благодати от чувственных слез горести и сокрушения. Третье. По заключении воды сокрушения в некоторых пределах человек открывает в самопознании новую страну, сухую, неукрашенную, бесплодную, обнаженную пред светом правосудия Божия, не орошенную никакими утешениями благодати. Но после сего испытательного утомления силою позасозидающего слова из мертвой сухости начинают произрастать благие чувствования и добродетели, сперва слабые и кратковременные, потом твердые и возвышенные, долженствующие принести плоды правды. И то, и другое состояние есть добро в путях Божиих, хотя ведомая ими душа вначале и не понимает их. Четвертое. Если человек постоянно продолжает внимать глаголющему о нем слову Господа, свет веры в вышних силах души его становится солнцем, которое освещает сокровеннейшие глубины «я», согревает и оживляет ее. Он образует и также некоторые частные озарения, откровения, видения, которые, как звезды, бросают некоторые лучи в самую глубокую ночь естественного неведения. Пятое. Иисус Христос, будучи солнцем, сияющим в душе и словом в ней глаголющим, производит в ней внутреннюю новую жизнь. Из самых вод скорбей внутренних и внешних возникают живые и животворные дела любви, возрастают и умножаются. В тверди очищенного духа минуты восхищения являются превыспрения помышления. Шестое. Благодать. И на мертвой прежде земле ветхого чувственного внешнего человека час от часа более полагает на впечатление истинной жизни внутренней, и земные помыслы получают вышнее направление, и страсти проницаются божественной любовью. Арабский страх очищается духом сыновней Богу покорности. Таким образом, весь человек возсозидается во образ Сына Божия, и тогда совершенно от него вселяется, в нем живет, в нем владычествует, в нем покоится, его освящает святый, вот святых почивающий. Божественная благодать все это сделала над каждым христианином в первоначальных таинствах крещения и миропомазания. Начало возрождения каждого из нас даны. Следовало бы каждому христианину развиваться по этим началам, постепенно возрастать в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова, дабы образовать из-за себя новую тварь, совершенного Божьего человека, готового на всякое доброе дело. Но со стороны благодати Божией возрождение наше сделано было над нами тогда, когда мы ничего еще не понимали в первом младенческом возрасте нашем. А родители и воспитатели наши, к величайшему нашему несчастью, не сказали нам, что с нами было сделано, не выяснили нам всей силы и значения нашего возрождения и не указали нам правил, руководствуясь которыми мы постепенно сделались бы новую тварью. И вот мы в совершенном неведении жили сами по себе, да только то и делали, что грешили, имея самые поверхностные понятия о христианстве, и нагрешили так много, что сиявшая прежде в душе нашей печать дара Духа Святаго стала засыпанную в нас, как сором каким негодным, и не видно следов ее. Наши небо и земля снова смешались, образовался хаос. Нужны опять слезные воды, нужен Святой Дух, нужно Слово Божие, нужен свет, нужна твердь, нужны светила и прочее для нашего возсоздания. Все это, по неизреченной милости Божией, дается нам в новом возрождении, втором крещении, то есть в покаянии. Поняв дух, силу, значение и требования христианства, чувствуем, что не так живем, как бы следовало христианам, не христовы, не христиане, не новая тварь, а ветхая. Чувствуем это и сознаем, что пора нам измениться, исправиться. Войдем же в себя и займемся этим как следует. Исповедание грехов не представит больших затруднений, когда человек успеет совладеть собой и положить намерение оставить грехи. Но он не совладеет собой, пока не раскается, не раскается, пока не осудит себя, не осудит, пока не познает грехов своих и значение их. Итак, исходное дело в покаянии – это познание грехов своих, за которым последует сокрушение о них с намерением больше не грешить, а исповедь завершит это великое дело. Итак, познание греховности. Всякий, войди в себя самого и займись прежде всего рассмотрением жизни своей и всего, что в ней было неисправного. Конечно, всякий говорит о себе, что он грешен, и не только говорит, а нередко и чувствует себя таковым. Но эта греховность наша представляется нам в виде смутном и неопределенном. Этого мало. Истинное покаяние и должная исповедь требует определенно разъяснить себе, что именно в нас нечисто и грешно, и в какой мере. Узнать свои грехи ясно и раздельно, как бы численно. Для этого вот что советуют сделать. Поставь, с одной стороны, закон Божий, а с другой – собственную жизнь, и смотри, в чем они сходны и в чем не сходны. Бери или свои дела и подводи их под закон Божий, чтобы видеть, законны ли они, или бери закон и смотри, исполняется ли он как следует в жизни твоей. Например, ты был оскорблен и отомстил. Так ли велит закон христианский? Видишь по грешности других и осуждаешь. Так ли это по заповедям Господним? Делаешь что доброе и высишься, или трубишь пред собою. Позволительно ли так делать христианину? Или закон велит в церковь ходить неленостно и в церкви стоять благовейно, во внимании и молитве. Исполняется ли тобою это? Закон велит не похотствовать, не гневаться, не завидовать, не присвоять чужаку и прочее. Исполнено ли все это? Чтобы ничего не упустить в этом важном деле самоиспытания, хорошо держаться в нем такого какого-либо порядка. Например, вообрази себе как можно яснее все обязанности свои по отношению к Богу, ближним и самому себе. И потом, как можно точнее и подробнее, просмотри свою жизнь по всем этим отношениям. Или перебирай заповеди десятословия одну за другую со всеми частными предписаниями, содержащимися в них, и смотри, исполнил ли ты все требуемое ими. Читай также или припоминай нагорную беседу Спасителя, где он изъясняет закон, восполняя его духом христианским. Или послания апостольские в последних главах, где излагаются обязательные для христиан дела и расположения. Например, Римлянам с 12 главы, Ефесеям с 4 главы, Якова, Иоанна Богословия и прочее. Смотрись во все это, как в зеркало, и увидишь, где в тебе есть какое пятно и какое безобразие. Вследствие такого пересмотра жизни откроется в числе наших дел, слов, чувствований, помышлений, желаний, множество или прямо противоположных закону или полузаконных, то есть таких, в коих нечисты намерения, хотя они внешне сообразны с законом, или опущенных, коих следовало бы быть, но мы не хотели их выполнить. Соберется всего этого многое множество, и, может быть, вся жизнь окажется составленную из одних дел недобрых, как непрерывная цепь или непрерывный ряд изделий безобразных и отвратительных. Внешнее покаяние сделано, но на этом не должно останавливаться. Надобно идти далее по пути познания своей греховности или входить глубже в греховное сердце. Под делами и словами, под частными мыслями, желаниями и чувствованиями лежат постоянные расположения сердца, служащие для них источником. Совокупность этих расположений составляет личность человека и определяет его характер. Их-то потому особенно и надобно определить. Труда здесь не очень много. Добросовестность наша перед собою не позволит нам скрыть, чем облачается наше сердце, какие обитают в нем властители. А то и осязательно можно указать о том свидетеля и именно, какие недобрые дела часто нами повторяются и вырываются с такой силой, что мы совладеть собою не можем. Это значит, что они имеют корень в сердце. Там, должно быть, скрывается постоянный их производитель, то есть собственная им склонность или страсть. Какая в особенности страсти господствует во мне, препятствуя моему покаянию и удерживая в оковах греха? Это можно узнать по следующим признакам. Все, чем труднее всего нам расстаться, тем наиболее привыкло утешаться наше сердце, о чем наиболее всего мечтаем мы и наяву, и во сне, что особенно стараемся мы скрыть не только от других, но и от самих себя, в чем тяжелее всего признаться пред Отцом Духовным, чего особенно не хочется объявить на исповеди, все это, очевидно, господствует над нами и держит нас в плену. Во всем этом скрывается внутренний змей, который отравляет нас своим ядом. Против всего-то именно не духа душевного и должно направить все усилия и всю духовную бдительность. Кто не победит свои господствующие страсти, тот никогда не исправится и не выйдет на свободу от грехов. При всяком порыве вознестись к горе, господствующая страсть влечет и повергает долу. Итак, какая же во мне господствующая страсть? Известно, что корень всему злу есть самолюбие. Из самолюбия выходят гордость, корыстность и страсть к наслаждениям, а от них уже и все прочие страсти. Они все есть у всякого, кто грешит, но не у всех в одинаковой степени. У одного гордость преобладает, у другого корыстность, у третьего страсть к наслаждениям. И гордые не чужд корыстных видов и наслаждений, но легко приносит их в жертву, когда они могут унизить его. И своекорыстный готов потешиться, если это ему ничего не стоит и прочее. Так у всякого одна какая-либо страсть господствует, а другие стоят как бы в тени. Эту-то господствующую страсть и надо увидеть и определить, чтобы потом на нее решительнее и действовать можно было. Один святый отец говорит: «Господь требует от тебя восстановления целомудрия, а ты милость не раздаешь, да богодельни и часовни строишь. Исправь прежде первые, и второе приятно будет». Легко узнавать и частные пороки, которыми кто страждет. Если, например, кто, указывая на другого, в одном случае скажет: «Смотри, что он делает», в другом с досадой повторит: «Какая несообразность», а то мину покажет насмешливо и вообще охотнее и больше говорит о поступках других и с невыгодной стороны, тому нетрудно догадаться, что он страдает богопротивным пороком осуждения и тому подобное. Еще далее надо идти в познание себя. После всего надобно определить общий дух жизни нашей или одну отличительную я-черту, кому мы служим, Господу или себе и греху. Что имеем в виду, себя или Господа, славу Его, угождение Ему? И за кого всегда стоим, за имя Божие или за себя? Но сказать это может только совесть наша, в тайне, пред лицом Господа, ее и вопросите. Дела же и добрые не суть доказательства, что мы служим Господу, ибо можно их делать себя ради. Эта черта определяет, что мы такое и чего потому ожидать должны. Познанием же этой черты возглавляется или завершается самопознание. Так, наконец, вообразится вся картина нашей греховности и вся история нашей греховной жизни, дела, чувства, расположение и главный дух жизни. Доселе слова епископа Феофана Владимирской пастыри.